Урок номер 9. Библия и история. Из цикла «Проблески нашего Бога» пастор Пол Пен. Молитва. Милосердный Отец Небесный, мы благодарим Тебя сегодня за то, что мы можем собраться здесь, изучать Слово Божье. Мы благодарны Тебе за эти обогащающие темы уроков субботней школы под названием «Проблески нашего Бога», о которых мы размышляем. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты послал нам Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Это урок номер 9 под названием «Библия и история». Давид Ирвинг является автором книги под названием «Война Гитлера», в которой он отрицает наличие газовых печей в Аушвице и говорит о том, что Гитлер не одобрял уничтожение евреев. Можете представить себе ту лавину комментариев и мнений в отношении историков. Во Франции и Германии эта книга запрещена, как и другие публикующие утверждения, рассматриваемые как историческую ложь. Отношение прессы к этой книге Ирвинга вызвало большие споры о плачевных последствиях искажения исторических фактов. Ирвинг, по мнению юриста Ричарда Рамптона, является историческим фальсификатором. Этот юрист, который любит библейскую истину, Ричард Рамптон, также озабочен важностью того, чтобы историки говорили истину об истории. Тот, кто лжет о прошлом, лжет и о будущем. «Мы не можем избежать истории», — сказал Авраам Линкольн. «Искаженная и измененная история ведет к краху в будущем целой нации, поэтому немецкие лидеры смотрят с тревогой на все усилия искажать историю прошлого Германии, чтобы будущие поколения, имеющие неправильные сведения или просто пребывая в невежестве, не повторили ее печальную историю». Та же самая справедливая озабоченность применима и к истории Божьей работы на протяжении времени в Его Церкви. В книге пророка Иеремии, 8 глава, 8 стих, пророк говорит об Иудейском царстве и о том, что его историки исказили свою собственную национальную историю, таким образом обрекли свой народ на уничтожение. Вот как говорит современный перевод этого текста. «Как вы можете говорить, мы мудры, и закон Господень у нас, когда на самом деле лживая трость книжников и его превращает в ложь?» Здесь говорится о том, как историки толковали Тору, закон и историю. Таким же образом, книжники и фарисеи в дни Христа обращались лживо со своей историей и таким образом приготавливали нацию к распятию Сына Божьего. Эллен Уайт предупреждала нас, как церковь, в книге «Очерки жизни» апостола Павла, на странице 196, о том, что нам не стоит бояться будущего, если мы не забудем путь, по которому Господь вел нас и чему Он учил нас в прошлом. Иисус говорит: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Матфея 24, глава, стих 4. Быть обманутым здесь означает не просто потерпеть некую временную неудачу. Здесь говорится о фатальных последствиях. В это время великого кризиса в Божьей работе по провозглашению Евангелия всему миру очень важно, чтобы история работы Святого Духа не была подделана или искажена, как это было сделано древними книжниками в дни Иеремии. Те, кто интересуется фактами национальной или церковной истории и представляет их честно и прямо, должны быть приняты без возмущения и отвержения. «Все испытывайте, — говорит вдохновенный апостол, — и хорошего держитесь». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, стих 21. «Вы нуждаетесь в том, чтобы ваш доктор был точным и внимательным, если дело касается вашего здоровья. Важно также помнить, что здоровье церкви также зависит от честного представления истории. Церковные лидеры, руководители конференций, пасторы и вдумчивые рядовые члены церкви разделяют одну общую мучительную озабоченность. Озабочены ли небеса этим вопросом? Этот вопрос является самым сложным из тех, с которыми Господу приходилось сталкиваться на протяжении 6000 лет в земной истории. Обычный ответ на вопросы о лаодикийской теплоте церкви зачитат. Поздний дождь будет решением проблем. Он пробудит и возродит церковь. Нам просто необходимо возрождение и реформация. Но разве мы не ожидаем этого возрождения уже 150 лет, если не больше? Мы также узнали, что массовое крещение не решает проблему, потому что новые члены церкви быстро заражаются нашим вирусом лаодикийской теплоты. Даже если мы сейчас крестим миллиард человек, что будет четвертью мирового населения, знаете, что произойдет? Они в скором времени будут иметь ту же самую болезнь лаодикийской теплоты. В нашей церкви, в третьем мире, где и происходили эти массовые крещения, быстро становятся похожими на нас, живущих в западном мире, потому что их стандарты жизни, как адвентистов, повышаются. Создается такое впечатление, что как только вы становитесь адвентистом, ваш жизненный уровень повышается, даже если вы живете в стране третьего мира. И это является фоном и почвой для теплоты, наряду с нашей теологией. Кто-то возвышает голос и говорит, для возрождения и реформации давайте молиться еще более ревностно. Это еще один хороший ответ. Мы слышим призывы также молиться о позднем дожде. Между прочим, около 6 или 7 лет назад был такой призыв, который назывался приблизительно так – «Глобальная молитва о Святом Духе». Этот призыв начался в Калифорнии, и сейчас он звучит почти уже неслышно. Иудеи у стены плаща также молятся постоянно о пришествии Мессии, но им необходимо сперва кое-что сделать – прочитать Новый Завет, проявить веру в Мессию, которого распяли их отцы, что и приведет их к покаянию. Собеседник в классе дополняет, «Я думаю, что сперва они должны прочитать 53 главу книги Исаии, потому что они игнорируют эту главу». Пастор Пол отвечает, «Совершенно верно. Исаия 53 глава очень сильно обращается к сердцу и очень тепло обращается к нам со страниц Ветхого Завета. Имеем ли мы какой-то долг перед тем, как наши молитвы о позднем дожде будут услышаны? Что небеса говорят нам по этому поводу?» Иисус называет наше состояние теплым, говорит, «Как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Откровение 3.16. Другим популярным ответом является призыв «Побудите членов церкви трудиться, завоевывая души». Это обновит и возродит их. Труд на самом деле всегда содействует нашему здоровью. Но как вы можете побудить теплую церковь трудиться, кроме как толчками в спину? Неужели в конце концов праведность будет обретаться посредством дел? Если дела должны принести праведность, разве не будет это похоже на повозку впереди лошади? Есть еще одно предложение. Организованная церковь обречена на провал. Присоединяйтесь к ответвлению. Они не являются теплыми. Но как нам знать об этом? То, что они об этом говорят, совсем не означает, что это действительно так. Дайте им время. История доказала, что рвение не по рассуждению, как написано в послании к римлянам, вскоре терпит поражение. Наша проблема запинает нас уже долгое время. Я помню, как наша молодежь, включая и меня, читала и слышала торжественные воззвания церковных лидеров вступить в завет с Богом при жертве. Да не будет ничего между душой и Спасителем, призывающие отдать ему все. Когда на лагерном собрании мы были призваны к перепосвящению, почти каждый вскочил на ноги после призыва. После этого мы отправлялись домой такими же теплыми, как и прежде. Время от времени появлялись поборники возрождения и рассекали небеса, как метеоры, освещая лагерные собрания. И затем опять мы возвращались на круги своя. В 20 веке мы слышали торжественные воззвания от президентов Генеральной конференции. Вильяма Спайсера, 1922 по 30 год. Президента Ватсона, с 30 по 36. Президента Мак Алхини, с 36 по 50 год. Старейшина Ватсон ездил по всему Южному молодежному колледжу, где я учился, в своей крошечной дешевой машине, подавая пример экономии и жертвенности тем, кто ездил на Бьюиках и других дорогих автомобилях. Также был потрясающий, вдохновляющий проповедник возрождения по имени Маквайр. Все эти попытки к возрождению и реформации закончились продолжительной теплотой. Между прочим, новая версия таких попыток возрождения называется «движением празднования». Но помогает ли оно? Приближает ли оно нас ко второму пришествию Христа? Даже движение празднования, по-видимому, не помогает. Когда мы почти достигли цели, когда самым из ярких президентов Генеральной конференции, призывающих к реформации, был Роберт Пирсон, он был президентом с 66 по 79 год. Он был полностью посвященным в это дело. Он сделал лучшее, на что только был способен. 35 лет назад он желал, чтобы церковь открыла для себя заново новозаветнюю весть 1888 года. Между прочим, они с Робертом Виланом были хорошими друзьями. Они были вместе в Африке как миссионеры. Роберт Виланд был на встречах с Робертом Пирсоном. И Пирсон имел определенный интерес к содержанию вести 1788 года. Но в 1976 году произошла так называемая конференция в Палм-Дайл, где была представлена новая теология Дезмонда Форда. И эта конференция убедила Пирсона, вместо того, чтобы продолжать исследовать вопрос вести 1888 года, оказать поддержку австралийской новой теологии как пути к возрождению и реформации. Призыв годичного совета 1973 и 1974 годов, который он вдохновил и который взволновал так много душ, сейчас уже стал историей. Это уже прошлое. Светскость и секуляризм церкви, которые он осуждал, сейчас становятся неудержимыми. Не случилось никакой реформации и возрождения, которые бы продолжались долгое время. И к тому же эта новая теология Дезмонда Форда увела сотни служителей и тысячи членов церкви из церковного членства. Эта истина не была истиной Нового Завета. Может ли история Древнего Израиля открыть нам то, что мы видим происходящим сегодня? Может. Оправдание через веру, которое пережил Авраам, должно было быть руководящим светом во всемирной миссии нашего народа. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12 глава, стих 3. Израиль должен был быть народом, через которого благословения изливались бы на весь мир. Это было потому, что Авраам был оправдан верой. Бог сказал Аврааму, что в нем благословятся все племена земные. Это было одним из тех новозаветных обетований Бога. Авраам должен был поделиться со всем миром вестью об этой великой любви, которая говорит, что Бог заменил вашу могилу вечной жизнью, оправдав вас. Вы были прощены благодаря Его жертве, которая должна была скоро совершиться. Бог не просил Авраама давать какие-то обещания взамен. Все, что Авраам сделал, поверил Богу, и он был оправдан верой, согласно книге Бытие, 15 глава, стих 6. Это обетование Бога и было Новым Заветом. Все это произошло перед тем, как был дан закон 10 заповедей на горе Синай, со всеми этими громами и молниями, огнем и землетрясением. Господь пытался перезаключить этот же Новый Завет с потомками Авраама, но в книге Исход 19 главе стихи 5 мы читаем: «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать, на самом деле, беречь завет мой, то есть его обетование завета с Авраамом, то будете моим уделом из всех народов». Итак, из всех народов мира Бог предусмотрел им быть главой, а не хвостом. Второзаконие, 28 глава, стих 13. Они должны были быть самым ярким, сияющим светом для Него. Но гора Синай была их поворотным пунктом, если говорить об их национальной истории, потому что они отвергли Божий Новый Завет, завет оправдания веры. Вместо того, чтобы сказать, как Авраам смиренно «Аминь» Божьему обетованию, Народ пообещал и взялся за программу дел послушания, сказав: «Все, что сказал Господь, мы сделаем». Исход 19 глава, стих 8. Что было ничем иным, как оправданием через их собственные дела. И это было Ветхим Заветом. Собеседник сказал: «Это было легко». Пастор добавляет, что, не зная своей собственной греховности и несостоятельности, эту клятву было легко дать. Но, дав это обещание, данный народ связал себя и обрек на длительный обходной путь, который в конечном итоге привел их к страшному греху распятия Христа. В истории Израиля были свои подъемы и спады. Давид, по-видимому, понимал, что новозаветнее обетование Господа включало в себя всеобщее национальное превосходство в этом мире. Он осознавал, что Израиль должен по Божьему благословению быть преобладающим царством в мире. Вот что мы читаем в первой книге Паралипоменон, 17 глава, стихи 9 и 10. «Я устрою место для народа моего Израиля, и укореню его, и будет он жить спокойно на месте своем, и не будет более тревожен, и нечестивые не станут более теснить его, как прежде. И я смирю всех врагов твоих». Новый перевод. Мы видим здесь небольшой, но самый преобладающий народ в мире. Соломон, сын Давида, на какое-то время воспринял это Божье обетование. Он молился в Третьей книге Царств, 8 глава, стих 60, «чтобы все народы познали, что Господь есть Бог и нет, кроме Его». Так он молился. Если перевести эту молитву на простой язык, этот человек имел в виду, что больше не будет никакой жестокой мировой империи, которая бы давлела над миром, такой как, например, Ассирия, Вавилон, Медоперсия, Греция или Рим. Израиль мог бы всегда быть доброй сверхдержавой этого мира. Но Ассирия, как мы знаем, превознеслась до того, что стала терроризировать весь мир в 1933 году до Рождества Христова, почти в то же самое время, когда цари Иеровоам и Иеровоам начали свое отступление в 1931 году до Рождества Христова. С тех пор в Израиле, за небольшим исключением, царил ветхозаветний упадок столетие за столетием. Два фантастических феномена существовали бок о бок, усугубляющие отступление Израиля и Иудеи, сопровождающиеся растущим насилием Ассирии. Когда отступление Божьего народа стало почти полным, правление Вавилона и, наконец, Рима стало еще более жестоким. Кто может представить, сколько ненужного страдания этот мир должен был вынести? Все это было прямым результатом Ветхого Завета, в которой Израиль поверг себя на Синае. Этот фатальный выбор был началом того обходного пути, который после многих столетий должен был наконец привести Божий народ к опыту оправдания верой, который пережил Авраам. Нет никаких доказательств тому, что после Давида какой-то царь понимал то, что пережил Авраам. Возможно, Павел был первым, кто различил эту значимость в истории Израиля как объездного пути, ведущего в конечном итоге к Новому Завету, данному Аврааму. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. Галатам 3 глава, стих 24. Апостол Павел первым после царя Давида осознал, что весь этот обходной путь Израиля стал их путем в результате их ветхозаветного обещания. Это говорит нам о том, что почему Бог дал закон на каменных скрижалях на горе Синай. После их обещаний он должен был привести их обратно ко Христу и помочь им ощутить свою глубокую греховность. Вот что открывает закон. Также он показывает на единственную надежду Иисуса Христа. И Павел узнал этот закон в истории Израиля. Вот почему и произошло все это. Даже тот способ, при помощи которого закон был дан на Синае, был результатом их Ветхого Завета. Должен ли был Бог пугать Авраама таким страшным способом? Нет, он просто написал этот закон в его сердце. В противоположность этому, на Синае ему пришлось написать этот закон не на сердцах, а на каменных скрижалях. И даже Скиния представляла собой некий способ Бога снизойти к этому народу, к его неверию, к его ветхозаветнему обещанию, потому что, по словам Павла, Ветхий Завет требовал земного святилища. Евреям 9 глава, стих 1. Господь сказал: «Постройте его, чтобы мне обитать среди них», потому что по причине их ветхозаветнего неверия он не мог обитать в них самих, чего он и желал. Тогда он сказал: «Буду обитать среди них». Исход 25 глава, стих 8. Левитское служение с его реками крови было результатом неверия народа, потому что Господь никогда не имел радости, видя эту кровь, что можно узнать из последующих текстов. Исаия 1 глава, стихи с 11 по 14, Иеремия 6 глава, стих 20, Амоса 5 глава, 21 по 27 стихи. Беглый взгляд на историю Израиля показывает, что ветхозаветнее неверие обрекло их на окончательное уничтожение. Одно царство за другим захватывало этот народ. Ни один царь Северного царства никогда не делал то, что было правильно. Хотя Господь умолял их посредством многочисленных обращений через пророков и вестников. Третья книга Царств, 17 глава, стихи 13 и 14. Наконец, в 722 году, до Рождества Христова, Ассирия навсегда рассеяла этот народ среди язычников. Даже хвост пропал, не только голова. В то время Иуда постоянно поднимал восстание иудейское царство. Некоторые из царей этого царства отчаянно пытались возрождать и реформировать народ, такие как Иосафат, Иезекия и, наконец, возлюбленный Иосия. Но Писание показывает, что каждый из них просто пытался возобновить ветхозаветную систему возрождения. Никогда уже не было восстановлено новозаветнее оправдание по вере. Они были искренне слепы, не видя веры, которую имел Авраам. Проблема была не в том, что они имели организацию, проблема была в отчуждении их сердца от Бога. Езекия, который правил с 729 по 686 года до Рождества Христова, пал, оставив след в истории как величайший из царей, которые когда-либо сидели на троне Давида. Если бы он сказал «Аминь», когда Господь сказал ему: «Сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь», 4 книга Царств, глава 20, стих 1, его безупречное царство не оставило бы никакой записи о царящем грехе. Но даже он не был примирен с Богом. Когда он плакал и умолял об исцелении, говоря Господу, что это нечестно, «Разве я не служил тебе преданным сердцем?» Господь добавил 15 лет к его жизни, но после этого пришла трагедия. Исцеленный царь выдал национальные секреты их будущему врагу Вавилону и родил самого скверного царя, который когда-либо правил в Иудее, Манассию. Царство достигло своей низшей точки, когда он научил народ поступать хуже народов, которого Господь уничтожил перед сынами Израиля. Вторая книга Паралипоменон, глава 33, стих 9. Реформы хорошего царя Езекии испарились и позабылись, когда его порочный сын зашел на трон. Народ следовал за ним, делая зло и проявляя такое же рвение, с каким они шли за Езекией в его ветхозаветней реформации. Сын верного Езекии назван первейшей причиной их национального краха. Еремия, 15 глава, стих 4. Затем пришел этот молодой царь. Иосия был последней отсрочкой Божьего гнева. Рвение этого молодого царя было безграничным. Он был 639 по 608 года до Рождества Христова. И опять же, в своей глубокой набожности он пытался восстановить Ветхий Завет. Цитата. «И велел царь подтвердить это всем находящимся в Иерусалиме и в земле Вениаминова». Второе Паралипоменон, 34 глава, стихи 31 и 32. Но пророчица Алдана должна была сказать ему с печалью, что уже слишком поздно. Вся эта реформация была подобна карточному домику. Окончательное разрушение должно было неизбежно стать результатом Ветхого Завета, рождающего в рабство. Народ будет разорен и уведен в плен в чужую землю. Послание Галатам, 4 глава, стих 24. Иосия даже превзошел Езекию в своем посвящении духу пророчества, проявляя ревность в каждой детали того, что он знал, особенно в отношении книги Второзакония. Еще никогда царь не проявлял такого скрупулезного послушания написанному слову. Молодой Еремия радовался. Однако, придерживаясь такого посвящения, написанному духу пророчества, Иосия сумел отвергнуть его живое проявление. Проблема была в том, что обновленный духовный дар проявился через самый ненавистный канал, который только мог представить себе царь или народ, через уста языческого царя, как это было видно по всем внешним признакам. Египетский фараон Нехао вел свою армию воевать с нарастающими силами Вавилона. Иосия считал своим долгом атаковать его. Разве Моисей в духе пророчества не говорил Израилю воевать с язычниками? Но ревнивый царь не смог различить того, что Нехао исполнял особое поручение Господа. Он даже предупредил Иосию: «И не противься Богу, который со мной, чтобы он не погубил тебя». Вторая книга пророка Минон, 35 глава, стих 21. Это была весть от Бога, посланная Иосией через фараона. Иосия не принял ее. Автор книги, вторая пророка Минон, говорит, что царь не послушал слов Нехао от лица Божия. Господь был вынужден допустить смерть этого молодого царя от своих ран после боя. Стихи 22 по 24. Это разбило сердце Иеремии, потому что возрождение Иосии заглохло с его преждевременной смертью. С того времени все покатилось по наклонной вниз. Переживая слепоту Иосии, возможно ли для нас, как для адвентистов седьмого дня, думать подобно Иосию, что мы суперверные духу пророчества, отвергая в то же самое время его живое проявление? Это случилось на самом деле в 1888 году, когда наши братья повторяли путь Иосии. В отвержении самой драгоценной вести, посланной с небес, они вообразили себя верными прошлым трудам Эллен Уайт, отвергая Божью живую весть. Повторяем ли мы ветхозаветные попытки древнего Израиля совершать возрождение и реформацию? Трезвое размышление приводит к неизбежному ответу. Как тело, мы такие же теплые, как были 100 лет назад. Когда мы в великой мере и в большой степени отвергли эту самую драгоценную новозаветную истину, которая пришла к нам в эпоху 1888 года, мы обрекли себя на еще многие годы ветхозаветнего объездного пути, точно так же, как это сделал Израиль на Синае. Опыт веры Нового Завета был основной точкой лидерского противостояния вести 1888 года. Пока они противостояли Джонсу и Вагонеру, они на самом деле избирали основные мотивы Ветхого Завета. Эллен Уайт было показано в видении, что эти уважаемые лидеры напрасно тратили свое время, пытаясь утвердить точку зрение, отличающееся от истины, проповедуемой Вагонером, потому что, как ей было показано, он был прав. Особенно в 1890 году и далее, вплоть до 1907 года, противостояние благой вести 1888 года о двух заветах было успешным. Анализ мотивов может показать, что идеи Ветхого Завета продолжали доминировать в нашем опыте, особенно в нашей детской литературе и уроках. Даже наши библейские комментарии склоняются к поддержке взглядов тех, кто отверг весть 1888 года. Наши реформы и возрождения следуют образцам тех починов, которые были в Израиле, включая время Ездры и Неемии. Мы, как церковь, еще не познали Новый Завет, который мы в большой степени отвергли столетия назад. Голод и засуха преобладают как в ортодоксальных, так и в независимых служениях. Я немного посещаю церкви, но позапрошлую субботу я имел возможность посетить другую адвентистскую общину. Я отправился с отцом туда, не буду называть это место и общину, поблизости к месту его проживания. Это большая церковь. Я был рад, когда я вошел туда. Я удивился, увидев не так много людей в субботней школе, потому что эта община действительно большая. Но когда наступило время поклонения, поклонения я увидел много молодых людей, присоединившихся к нам. Я был рад благочинности в служении, хорошо подобранной музыке. Никто не аплодировал после какого-то исполнения. Были ревностные молитвы и посвящение Богу. Пастор поднялся, чтобы обратиться к собранию со своей вестью. И он начал таким образом. Истинное святилище является центральным пунктом нашей вести. Я подумал, как хорошо. Похоже, что все налаживается потихоньку. Он говорил о кресте и связи креста с истинное святилище. Затем основная часть его проповеди заключалась в следующем. Бог является нашим отчимом до тех пор, пока вы не поверите в его спасение. Тогда он станет вашим отцом. Вы смущены, не так ли? Также смущен был мой отец. Библия не говорит о Боге, как о нашем отчиме. Она говорит, что мы были усыновлены в Его Сыне, что Он является нашим настоящим Отцом. Итак, то, что мы имеем, является вестью Ветхого Завета, говорящей, что вы кандидат в сыновья Божьи до тех пор, пока вы не сделаете что-то хорошее, то есть не уверуете в Его спасение. И затем вы становитесь усыновленными в Его семье, и Он становится вашим Отцом. Это весть Ветхого Завета. Я просто хотел привести практическую иллюстрацию того, что ветхозаветная идея живет и процветает в Адвентистской Церкви сегодня. Я увидел это. Кто может оценить всю путаницу и трагические отступничества, которые последовали по причине неудовлетворенного голода по этому драгоценному Евангелию, которое испытывает Церковь и мир? Я сказал своему отцу о том, что мы слышали в Церкви. Я сказал ему, что в этой общине много молодых людей, но когда эти дети вырастут до 10, 15 или 20 лет, слушая все это, 3/4 из них оставят церковь. Такова статистика. Собеседник спросил о точности высказывания того пастора. Да, пастор сделал акцент на том, что Бог является отчимом для грешников до тех пор, пока они не уверуют в Его Сына. Затем он становится отцом, а они становятся усыновленными в семье Божьей. Но послание Ефесянам, которое, кстати, и цитировалось, говорит нам в 1 и 2 главах, что мы приняты в возлюбленном, и что мы были усыновлены Богом. Поэтому нам ничего не нужно делать для того, чтобы принять дар усыновления. Он уже был дан нам. Да, мы действительно либо отвергаем этот дар, либо принимаем его, но это не отрицает того факта, что этот дар был дан нам по Божьей инициативе. И это не наша инициатива запускает механизм, посредством которого мы становимся усыновленными в Божьей семье. Мы принимаем дар, который уже был дан нам. Бог проявляет инициативу. Говоря об Озе, неуважительно коснувшемуся священного ковчега, Эллен Уайт в 1890 году умоляла своих братьев: «Уберите свои руки от священного ковчега Божьего и позвольте Духу Божьему прийти и действовать в своей могучей силе». Материалы 1887 года, страница 543. Она говорила о том, чтобы они перестали удерживать Духа Святого и Его влияние и позволили Ему войти. Это слово «позвольте» означает, что Дух Святой очень желает приступить к труду. Когда эта весть Нового Завета будет освобождена от архивного забвения, Он сможет дать ее в пищу нашему голодающему миру, как небесную манну. Обращенный иудей уподобил проблему своего народа фермеру, который ведет лошадь с повозкой в город. Если у него отвалится колесо, то пойдет ли он искать его впереди себя, или он будет возвращаться, зная, что колесо где-то позади? Если иудеям предстоит обнаружить то, что они потеряли из виду 2000 лет назад, то разве для нас слишком унизительным является вернуться и восстановить то, что мы утеряли столетия назад? Возвращение для того, чтобы приобрести потерянное, будет единственной надеждой фермера, не так ли? Иисус сказал нечто очень странное, что озадачивало многих людей с тех пор, как Он сказал это. Тот, кто упадет на этот камень, представляющий Его самого как Спасителя мира, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Матфея 21 глава, стих 44. Лидеры нации планировали убить его. Каиафа, первосвященник, ненавидел его. Римский правитель Пилат хотел освободить его, зная, что он не заслуживает смерти. А царь Ирод согласился бы с его смертью. Эта ситуация является величайшей юридической пародией. Иисус только что напомнил им хорошо известную историю о строительстве храма Соломона. Один большой камень озадачивал строителей. Они не могли сообразить, куда его положить. И они оставили его лежать в поле, испытывать летнюю жару, зимнюю стужу и ветра. Наконец они поняли, что это был главный угловой камень, когда выяснили, что туда он подходит идеально. Итак, Иисус назвал себя камнем, соделавшимся главою угла, который отвергли строители. До этого момента все ясно. Но что значит идея о падении на этот камень и разбитии об этот камень? Петр был примером такого человека, высокомерный и гордый. Он был уверен, что он никогда не отречется от Господа под давлением обстоятельств. Но перед пением петуха утром он отверг Иисуса три раза. Петр горько заплакал, когда он осознал греховность своего собственного сердца. Его покаяние было глубоким. Он упал на камень и разбился. Себелюбие было побеждено. Его сердце было сокрушено. Позже было сказано, что никогда в последующее время не было ни слезинки в его глазах. С другой стороны, Каиафа, Пилат и Ирод. Все, что им останется, это последний суд. Христос не будет стирать их в порошок. Это сделает с ними их собственная история. Христос не скажет ни слова в их осуждении на том последнем суде. Они сделают это сами, приговаривая самих себя к вечному осуждению. В них не останется ничего, что принадлежит вечности. Мудрый писатель использовал этот текст, упоминая камень, ссылаясь на членов церкви, позволяющих Святому Духу растопить их гордые сердца, и к учителям в христианских школах, гордость и эгоцентричность которых скрывает Иисуса от взора их учеников, и к служителям и лидерам церкви, которые повторяют отвержение Петром Христа. Это и есть тот суд, который мы все проходим. Эгоист должен быть, в конце концов, смирен. Либо это произойдет при помощи нашего собственного выбора взять крест, на котором распят эгоизм, либо наше «я» останется центром посвящения нашего сердца. Первое ведет к слезам растопленного сердца в покаянии прямо сейчас. Второе взывает к той пыли, которая будет развеяна ветром, чтобы стать вечной пустотой. Ирод, Каиафа и Пилат оставили нам очень дорогой наглядный урок. Что может сделать Бог Небесный, чтобы пробудить этот современный греховный миф, в котором мы живем? История Ниневии может быть иллюстрацией того, как он действует. Он позаботился о том богатом языческом городе и о Сирийской империи с более чем 120 тысячами человек, которые не могут отличить правой руки от левой. Иоанна 4 глава стих 11. Он оплакивал их невежество в той истине, которую Израиль сокрыл от этого мира. Мы не читаем о том, что он послал ангела, чтобы научить и наставить их, кроме ангелов при рождении Иисуса в Вифлееме. Его вести всегда были посланы при помощи людей под его руководством. Итак, Бог избрал Иону и послал его, сказав: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем». 1 глава, стих 2. Но вестник отказался. Он не имел сочувствия, которое имел Бог. Почти в принудительном порядке Бог послал его снова. Его миссия оказалась фантастически успешной. «И поверили ниневитяне Богу, от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать Ниневии от имени царя и вельмож его. 3 глава, стихи с 5 по 7. Молитва Иисуса «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» однажды была исполнена. Самая жестокая империя в мире была на пути обращения, но Божий вестник споткнулся, начал колебаться и потерпел неудачу. Иона мог сыграть для всей Ассирии роль значительнее, чем Билли Грэм, и история о четырех жестоких империях, каковыми были Вавилон, Медоперсия, Греция и Рим, была бы другой. В Иудейском царстве Бог также имел проблемы со своим вестником. И это хуже, чем в Ассирии. Проблема в лице Иосии, его последнего доброго царя. Он был почти фанатичным последователем духа пророчества его дней, то есть книг Моисея. Однако он отверг живую демонстрацию вести от фараона Нехао, и реформация Иосии потерпела неудачу. Однако в великий день искупления все неудачи древнего Израиля, Иуды, должны и будут в конечном итоге исправлены в покаянии, которое ожидается веками. Откровение 3 глава, стихи 19-20. Тогда, наконец, последняя Ниневия получит весть от Господа, 18 глава, стихи с 1 по 4, и Христос будет превознесен. Около 2000 лет Евангелие провозглашалось в этом мире. Но провозглашается ли оно во всей полноте, в своей первоначальной силе? Иисус провозглашал его. Да, Он провозглашал Евангелие посредством Своих слов, Своей жизни, Своей великой жертвы на кресте и Своего воскресения. Его ученики, без сомнения, провозглашали Евангелие ясно, ибо они перевернули мир вверх дном, как сказано в Деянии 17 глава, стих 6. Все грешники были искуплены от греха. Блудники, идолослужители, прелюбодеи, малаки, мужеложники, воры, лихаимцы, пьяницы, злоречивые, хищники – все эти люди перечислены Павлом в 1 Коринфянам 6 главе 9 и 10 стихе, а потом он добавляет: «И такими были некоторые из вас», в оригинале «и такими были любые из вас» или «все из вас», примечание переводчика, «но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Стих 11. Евангелие открылось как сила Божия ко спасению всякому верующему. Римлянам 1 глава, стих 16. Этой силой была весть, которую Павел проповедовал. Но в истории восстал враг, который затуманил и угасил этот свет. Иисус и Павел предупреждали о его искажении Евангелия. Матфея 24 глава, 24 стих, Галатам 1 глава, 6 и 7 стихи, 2 Фессалоникийцам 2 глава с 3 по 7 стихи. Даниил описывает это великое отступление как в истории как маленький рог. Даниила 8 глава, стихи с 9 по 25, 7 глава, 8 стих, и 20 по 25. Откровение описывает ту же силу, как зверя, глава 13, стихи с 1 по 17. Иоанн называет эту силу Антихристом. Первое послание Иоанна, 4 глава, с 1 по 3 стихи. Эта сила искажает, извращает, изменяет, неправильно представляет чистое Евангелие, чтобы сила ко спасению, даже до края земли, не проявилась. Это и было проклятием истории. Но сейчас, в последние дни, Евангелие должно быть восстановлено своей полной первоначальной силе, чтобы снова проявиться как сила Божия ко спасению в великий космический день искупления, когда истинный первосвященник мира очистит небесное святилище. Смотри, Даниила, 8 глава, стих 14. Эта работа будет приготавливать народ к переселению, чтобы увидеть Иисуса, приходящего во второй раз. Лютер, Кальвин, Уэсли были ведомы Богом, чтобы дать начало великой протестантской реформации. Это удивительно, но в их дни они не могли постичь весь свет в отношении очищения небесного святилища, не могли понять этой последней работы единственного и истинного первосвященника. Это полностью откроет истину евангельскую, которая должна осветить землю славой. Галатам 2 глава, 5 стих, Откровение 18 глава, с 1 по 4 стихи. Позвольте этому свету прийти скоро. Некоторые задают глубокий, наводящий на размышления вопрос: почему поздний дождь, когда Святого Духа, должен сойти только в конце истории? Почему Бог удерживает этот дар уже 2000 лет? Другими словами, какая разница между ранним дождем и поздним дождем? Дело не в том, не в нежелании Божьей стороны послать этот дар, но в человеческой неготовности принять его. Даже не в неготовности, а в нежелании принять его. Иисус сам выразил это следующим образом: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Иоанна 16 глава, стих 12. Наша греховность лежит гораздо глубже, чем мы думаем. «Ты не знаешь», — говорит свидетель истины, Откровение 3 глава, стих 17. Божье бесконечное знание человеческой неготовности принимать последнее благословение Святого Духа сообщило об этом Его пророческому провидению. Когда пророчество объявляет на 2300 вечеров и утро, и тогда святилище очистится, Даниила 8 глава стих 14, это означает, что оно не может очиститься до этого времени. Человеческой истории должно быть позволено проявить себя в веках. Вплоть до времени конца, когда знание умножится, пророчество Даниила не может быть исполнено. 12 глава, стих 4. Служение его святилища в Древнем Израиле отражало следующий принцип. Только в последний день искупления священник мог войти во святое святых, чтобы очистить святилище, потому что только тогда народ в этих прообразных церемониях мог быть очищен от всех грехов ваших. Смотри, Левит, глава 16, стихи 29 и 30. Таким образом, реальное служение в небесном святилище состоит в том, что наш первосвященник всегда был готов приготовить свой народ к его второму пришествию, как царя царей и господа господствующих. Он любит их и желает, чтобы они были с ним. Но только в конце земной истории эта медлительная невеста приготовила себя для брака Агнца. Смотри Откровение 19 главу 7 по 16 стихи. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за сведения из истории Древнего Израиля. Они учат нас о том, что Авраам был примером оправдания веры, которое могло сделать Израиль сияющим светом среди всех народов мира, главою, а не хвостом. Но по причине их обещания все исполнить, они предприняли долгий объездной путь, пока, наконец, они не узнали своего Мессию и не распяли его. Сейчас мы находимся также в таком положении в конце веков, в то время, когда план искупления должен воссиять, и мы могли возрасти в полноту возраста Христова и Его любви. Мы видим Твой народ, повторяющий историю Древнего Израиля снова и снова, проходя через ветхозаветные попытки возрождения и реформации. Сегодня мы размышляем о нашем Спасителе, который является служителем этого искупления во Святом Святых. Мы думаем о Его желании, чтобы многие сердца были примиренными с Ним, но это должно начаться с остатка. Ты можешь послать этот свет всему миру. Мы молим и каемся в своей греховности, своей воле, слепоте, а также мы молим за нашу Церковь, чтобы она обратилась к Тебе в искренности сердца, чтобы Иисус мог принять свою награду, за которую Он умер. Просим об этом во имя Спасителя. Аминь. Перевод Кожевникова Павла. Спасибо за внимание и снисхождение. Mm-hmm.